Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже действуют в нашем духе, уже влияют на нашу душу и уже помогают каждому из нас понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. И сейчас мы просим Тебя, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего это учение и помоги каждому слушающему сверхъестественное понятие принять все, что Ты хочешь через него открыть Духом Твоим Святым. Спасибо Тебе за помазание Духа премудрости. Спасибо Тебе за откровение и исцеление через откровение. Спасибо Тебе за то, что душа каждого слушающего будет исцеляться и высвобождаться от всякого влияния тьмы. Мы принимаем с благодарением, что мы будем научены Тобой, и Дух Твой, Дух Святой, поможет каждому из нас не остаться прежним. Спасибо Тебе за труд Твоего Духа, за исцеление нашей души и за небесное служение Спасителя нашего и Господа нашего Иисуса. Мы принимаем с благодарением все, что Он делает сейчас, помогая каждому из нас сверхъестественно принимать несравненно больше. Отец, спасибо Тебе, благословляем Тебя. Благодарим Тебя за труд Твоего Духа и за труд Твоего Слова над каждым из нас лично. Спасибо Тебе за то, что душа высвобождается от всякого влияния тьмы, и душевно слепые получают свое прозрение, и измученные суетой отпускаются на свободу. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе за могущественное действие Твоего Духа и Слова, за могущественное действие на душу каждого слушающего. И, Отец, мы ожидаем и благодарим Тебя за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним. Мы принимаем с благодарением все, чему мы будем научены, и все, что Ты будешь открывать нам Духом Святым во имя Иисуса. И я прошу, Отец, также помаши меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь и сказать, и сделать через это учение, не оставило их прежним, но помогло каждому из них сверхъестественно и понять и принять все то, что Ты хочешь и сказать, и сделать во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, мы продолжаем с вами рассматривать тему «Смотреть на все в Сыне Божьем». Само название, в общем-то, уже дает ответ о цели настоящего учения. Я хочу обозначить определенную практическую сторону настоящего материала. Но каждый рожденный свыше на определенном этапе становится на путь поиска. Что это за путь поиска? Это когда рожденный свыше пытается применять то, что во всяком случае хоть как-то уже открывается ему из Писания. То есть в данном случае, не знаю, как у вас, но у меня после рождения свыше начался путь экспериментов. То есть я стал пробовать применять, в общем-то, все то, что я слышал на собрании, и все то, о чем я читал. Ну, во всяком случае, применять, насколько это было возможно. Естественно, что не без разочарования. Не знаю, как у вас, но во всяком случае, у меня не без разочарования. Потому что само применение, оно больше строилось на том, насколько мне открывалось в моем уме то, что мне слышалось и то, что я читал в Библии. И это, конечно, длилось какой-то период времени, немаленький период времени, и это вносило свой негативный отпечаток, я бы не сказал позитивный, больше негативный отпечаток. Почему? Потому что на тот период времени не учили о том, что Бог ничего не скрывает. Не учили о том, что Бог не скрывает ни свою волю, ни своих путей, что Бог вообще ничего не скрывает из того, что важно знать каждому рожденному свыше. Другое дело, что рожденные свыше не знали, где именно или как правильно из того, что представлено в Библии, именно это взять. На сегодняшний день, да, уже мы имеем откровение, что именно Сын Божий является тем, через кого нужно смотреть на все представленное и записанное в Библии. Да, конечно, на сегодняшний день мы уже с вами имеем откровение, что не нужно придумывать, как строить отношения с Богом. Нужно узнавать, как строить отношения с Богом. Я верю, что если бы рожденные свыше научились пользоваться Иисусом не только в вопросе спасения, а во всех вопросах, в отношениях с Богом. То есть какой-то момент отношений с Богом, вы должны научиться этот момент отношений проецировать через отношения Иисуса с Отцом. Тогда вам намного легче будет. Так же само у вас возникает вопрос, как правильно молиться, чтобы молитва была эффективной. Есть учение на тему, как молитвы сделать эффективной. Но послушайте, вы можете взять, посмотреть на Иисуса и через Него получить прекрасное учение, как эффективно и правильно молиться. Я не против этих учений, которые есть о молитве, и я и сам в свое время, в общем-то, получал какие-то наставления в этом направлении. Но, тем не менее, на сегодняшний день я понимаю, что нужно научиться через Иисуса получать все необходимые учения, знания и наставления. То есть Он дан Богом, чтобы был устранен всякий эксперимент, который приводит к разочарованию. Приводит к разочарованию. В целом, конечно, у вас тоже возникает, возможно, вопрос. Я родился свыше. Что дальше? Учитывая, что чаще всего после рождения свыше нам сразу говорят, что дальше, то мы, в общем-то, сами не вникаем, что дальше. Но опять-таки, если вы рассматривали Иисуса как образец в этом вопросе, то я думаю, что у каждого рожденного свыше сформировалось бы правильное представление, что дальше. Потому что Иисус, в общем-то, не был показателем экспериментов. Вся земная жизнь Иисуса, а именно она представлена в Евангелиях, она как раз раскрывает то, как не устраивать со своей жизнью эксперименты. Мы привыкли к экспериментам, и для нас эксперименты, в общем-то, являются частью якобы исследовательской работы. На самом деле, для нас эксперименты больше относятся к вопросу методу пробы и ошибок или к поиску, к применениям уже существующих наших умений и знаний. Иногда это приносит какой-то результат, но чаще всего нет. Поэтому еще раз и еще раз отмечаю, что настоящий материал лишь помогает, насколько это возможно, через то откровение, которое приходит, эффективно применять то, что представлено в Завете, особенно в период земного служения Иисуса. Научитесь пользоваться Сыном Божьим для получения ответов. Особенно в тех направлениях, которые в целом влияют на вашу жизнь. Это молитвенная комната, это принятие чего-либо от Бога. То есть, в общем-то, определенные направления мы с вами отмечаем. Не так, как много вам-то нужно и знать. Когда-то я в своей одной из тем говорил, и это верю, что от Духа Святого, что все, что нужно научиться рожденным свыше после покаяния, это научиться принимать и научиться применять то, что они приняли. Если вы научитесь принимать от Бога, и научитесь мудро это применять, то, в общем-то, это все, чему вам нужно научиться. Верьте, это не так сложно на самом деле. Так как и моменты принятия, и момент применения, в общем-то, также раскрыты в период земного служения Иисуса. Иисус не принимал от Бога все подряд. И Иисус не применял все подряд. Иисус принимал и применял то, что помогало Ему реализовать волю Божию. Как апостол Павел говорит, все мне позволительно. То есть мне доступно очень много, но не все мне полезно. И не все должно присутствовать в моей жизни. В целом это правильно, потому что не все вам нужно знать, не все вам нужно уметь, не все вам нужно понимать и не везде вам нужно быть. Ваша жизнь в целом должна сводиться именно к реализации тому, что ожидает от вас ваш Творец. Потому что ваш Творец, он же ваш, как бы знаете, так грубо производитель. У него есть на вас планы, у него есть для вас какие-то цели, задачи. И в этом в целом для вас и находится слово «послушание». То есть послушание всегда очень конкретно. Оно никогда не бывает общим и никогда не выражается через то, что вы не ругаетесь, не курите, не пьете. Это уже как бы, знаете, следствие, это переоценка ценностей. Когда вы что-то не делаете такое, это лишь уже правильное отношение, то есть это переоценка ценностей. Но это не цель рождения свыше. В рождении свыше гораздо больше цель. И она не сводится к тому, что вы перестали ругаться, пить или курить. Нет. Рождение свыше имеет гораздо глубже цель. А это все остальное переоценка ценностей или как бы следствие этих переоценок. Хорошо. Поэтому настоящий материал, он помогает вам эффективно взглянуть на Сына Божьего и рассматривать его как того, через кого, в общем-то, вам неплохо бы научиться рассматривать все вопросы, с которыми вы сталкиваетесь, для эффективности вашей христианской жизни. Я хочу взять у нас ключевой стих из Писания, Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих, где Иисус говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». То есть тут уже во многом, знаете, есть люди, которые устали от того, что они просто что-то делают. Я сталкиваюсь периодически с верующими, которые уже устали, ну, просто что-то делать. Да, на каком-то периоде времени есть мотивация финансовая. Да, на каком-то есть периоде времени есть мотивация, может быть, общественная. Разные есть формы мотивации, которые иногда управляют человеком его каким-то действием. Но потом, по мере того, как человек молится, по мере того, как человек духовно прозревает и взрослеет, он понимает, что эта мотивация – это больше то, что, скажем так, направлено держать его в этой суете. Приходит все равно осознание, все-таки что, кто? И приходит вот это осознание, что надо обратиться к кому-то, кто поможет найти волю Божию. И вот Иисус говорит: «Придите все ко мне, все труждающиеся». Или труждающиеся – это кто? Это те, кто загружены трудом и не видит просвета. Знаете, работа вообще бесконечна. Работа будет всегда. Особенно кто живет в сельской местности, фактически у тех не существует как таковой даже часов. Они живут от рассвета до заката. То есть у них часы – это день, солнечный день, и часы начинаются, солнце вышло – это значит пора вставать. Солнце зашло – это значит пора ложиться. Вот и все часы. То есть и в это время они так заняты, что в целом единственное, что их тело может там маякнуть им, что надо бы уже отдохнуть. Вот. Поэтому Иисус говорит: «Придите ко мне все труждающие и обремененные». О каком обременении идет речь? Обременение, основное обременение – это суета, это томление духа. Обременение – это в большей степени то, что в этой системе важно, и то, что в этой системе просто от вас требует. Есть какие-то вещи, которые от вас требуют, требуют и требуют. Потому что вы живете в таком обществе, потому что. Это то, что обременяет. Чаще всего. Трудовой стаж, очередь квартиру, пенсия. И многие другие вещи есть, которые просто обременяющие. Но они необходимы, потому что вы живете в этом обществе. Итак, придите ко мне все труждающие, обремененные, я успокою вас. Или я утешу вас, я дам вам спокойствие. Возьмите иго мое, я сейчас здесь не буду раскрывать, мы уже об этом говорили на себя, научитесь от меня. Научитесь от меня – это хорошо. Научитесь у меня, можно также сказать. То есть в данном случае учитесь у меня. Хороший вопрос, да? Хороший вопрос и хорошее направление. Знаете, до сих пор я удивлен, почему Иисуса не изучают. О нем говорят, его часто упоминают, но у него не учатся. Послушайте, на сегодняшний день есть только один объект для изучения. Может, да, может быть, это радикальное такое, знаете, и кому-то покажется фанатичное заявление, на самом деле нет. На самом деле Иисус представлен как стандарт и образец духовного творения человека. На самом деле Бог представил своего Сына Иисуса как того, в ком Он рассматривает всех. То есть Он даже не предложение для изучения. Он единственный, в ком само изучение будет для вас полезно. Всех остальных изучать, даже как бы благословенных там мужей Божьих, это все хорошо, но они не являются безупречными. Опять-таки. Поэтому научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете, если будете учиться от меня, то найдете покой душам вашим. Ну, достаточно убедительно, если во всяком случае вам нужен покой. Я имею в виду вашей душе. Или вы хотите иметь все-таки покой. Давайте я объясню, о ком покой речь. Здесь не про пенсию не говорится. Здесь не говорится о времени, когда вы можете сесть на веранде, просто расслабиться и знать, что все хорошо, завтра вы уже уйдете. Нет. Покой – это когда независимо от того, что происходит в политике и в экономике, вы не волнуетесь. То есть покой, о котором говорится здесь, это не нирвана, и не отделенность от социума. Покой – это фактически форма независимости от политики и экономики или в целом движения этого мира. То есть вы в покое. Почему? Потому что вы знаете, вы от этого не зависите. Это все равно, что как гражданин, допустим, Норвегии приехал на Украину. У него покой. Почему? Потому что он знает, что всего, что происходит снаружи, это не зависит от него. И он не зависит от этого. Он просто знает, что в любой момент он может взять и уехать. И он не зависит. У него есть карточка гражданина, у него есть безопасность гражданина, у него есть обеспечение гражданина, у него есть все составляющие, которые несут ему покой. Осознание их, этих составляющих, становится основанием, на котором этот покой результативно действует в его душе. Потому если все ходят, глазами бегают, а он идет спокойно, чуть ли, знаете, так, чуть ли не дремает. Он в покое. Он просто в покое. Вот иногда, когда приезжаешь в такие страны, где уже есть определенная платформа, ну, условная, конечно, платформа, заботы о подданных там какой-то страны. Видишь, как люди ходят как полусонные. Они, в общем-то, и на машинах быстро не ездят. Вообще, в определенных странах быстро ехать на машины – это признак нищеты. Потому что, если ты торопишься, значит, ты недостаточно обеспечен. Потому что обеспеченные люди никуда не торопятся. Они уже обеспечены. Потому обеспеченные едут очень медленно, уверены, то есть это показывает, что они уверены, что они наслаждаются жизнью, что они уже твердо чувствуют себя на ногах. Они никуда не торопятся. Вот Иисус говорит, что вы найдете покой душам своим, если научитесь от меня или будете учиться у меня. Это наше базовое местописание. Я хочу напомнить некоторые основные моменты по нашим встречам. Сегодня по счету у нас с вами уже 7-я встреча. Я очень коротко, быстро напомню по каждой встрече основные моменты. Первая наша встреча, мы отметили такой тезис, что Бог определил рожденному свыше рассматривать себя только в Его Сыне. Как написано, Он, Бог, избрал нас в Нем, не в Иове, не в апостоле Павле, не в апостоле Иоанне, только в Своем Сыне Иисусе в Его Духе. Тоже очень важный момент. Напоминаю вам, что опять-таки мы еще продолжаем иногда непроизвольно отождествлять себя с кем-то из рожденных свыше. Но это неправильно. Опять-таки мы не занимаем позицию, что апостол Павел и апостол Иоанн – это не те мужи Божии, на которых нужно обращать внимание. Мы обращаем на них внимание, но не должны отождествлять себя с ними. Тут вопрос отождествления. Тут вопрос подражания, тут вопрос, как апостол Павел, да, есть стих, когда он говорит, подражайте мне, как я Христу. И я уже объяснял когда-то, что этот стих имеет место лишь по причине того, что на тот момент, ну, не было у них Евангелий, как у нас. Поэтому апостол Павел был как живое слово, как живое Евангелие, не имея в руках записанного Евангелия. И он говорит, ребята, я имел встречу с Иисусом. Иисус сказал мне то, что мне говорить. Потому я стараюсь подражать Ему, поэтому вы подражайте мне, как я подражаю Ему. То есть он был как живая передача. Но сейчас у нас есть Евангелие. Нам не нужно подражать человеку, чтобы подражать Богу. Мы имеем возможность через записанное Слово Божие, через явленного Сына в Слове подражать Ему. Поэтому у нас есть только один объект для подражания, определенный Богом, а значит и обеспеченный. Это Сын Божий Иисус. Я верю, что по мере того, как мы больше и чаще будем говорить про Него, как непосредственно того, кому надо подражать, внимать, у кого учиться, я верю, что такие, знаете, придет это откровение, когда это будет восприниматься правильно. Потому что даже сейчас, когда я говорю, я имею в своем духе переживание, что еще есть трудность восприятия. Но не по причине того, что в данном случае вы такие. По причине того, что ваш ум настолько уже загружен второстепенным, третьестепенным или мудростью земной, что когда мы говорим базовые дисциплины, они не воспринимаются на должном уровне. Но Дух Святой трудится над нами. Поэтому я верю, что даже то, что мы говорим, это говорим, это говорим, наступит момент, когда Иисус вдруг станет действительно этим мерилом. станем тем, в свете кого мы действительно начнем все рассматривать, и в свете кого мы начнем все взвешивать. Ну, надо прийти к этому. Потому что, да, допустим, я имею в своем духе определенное откровение. Я имею в виду уже откровение в духе. Оно в уме уже давно. Просто в духе уже есть фактически как рема по этому вопросу. Оно и откровение несет в себе, и силу несет в себе. Но, конечно, хотелось бы, чтобы это пришло как ясное что-то для всех слушающих. Потому что для меня это уже просто как закон. Все. В свете его мы видим действительно истину. Встреча вторая. Чему она была посвящена? Мы говорили о том, по образу кого сотворен человек. И мы отметили такой тезис, что человек не сотворен по образу другого человека. Хотя вот это, знаете, колхозное отождествление, вы такой же, как я такой же, как вы. Нет. Вы не сотворены по образу другого человека. Поэтому никогда не отождествляйте себя с каким-то другим человеком. Да, все люди находятся в одном классе духовных существ, но они не созданы по образу друг друга. И еще один тезис, что не отождествляйте себя с творением, отождествляйте себя только с тем, от кого вы произошли, с Богом Отцом. Это вторая встреча. Третья встреча. Мы говорили с вами о рождении свыше и отметили такой момент, что рождение свыше, рожденный свыше человек – это возрожденный в первозданное состояние дух, потому что рождается свыше именно ваш дух, не душа и не тело. Из четвертой встречи я отмечу следующий тезис, что человек же должен и может подражать, а именно этому была посвящена вся четвертая встреча «Подражание Богу», может и должен подражать только тому, от кого он произошел. Интересная тоже была часть, тема подражания. Следующая, наша пятая встреча, она уже была посвящена именно вертикалям и горизонталям. То есть мы с вами обозначили, что в Сыне Божьем можно обозначить такие важные, как вертикаль и горизонталь. Две вертикали, одну горизонталь. Какие вертикали и горизонтали мы отметили? Ну, давайте так. Мы отметили, в первую очередь, вертикали. Вертикаль сверху вниз. Это как Бог строил отношения со своим Сыном Иисусом. Почему мы обозначили эту вертикаль? Потому что на сегодняшний день по разным причинам, и одна причина основная – это невежество, очень много есть представлений, как Бог строит отношения с участниками Завета. И, конечно, люди об этом говорят. Хотя и Иисус есть яркий образец того, как Бог строит отношения с участниками Завета. Именно то, как Бог строил отношения с Иисусом и что Он использовал. Так же самое сейчас Он и действует. Он не перестал действовать по-другому. А если учесть еще тот фактор, что Иисус является посредником, Он же первосвященником, Он же есть ходатай и Господь от всякой плоти, то вы понимаете, что само взаимоотношение с участниками Завета на сегодняшний день строится только через Его служение. Поэтому невежество, да, оно вкладывает в уста людей, что, мол, Бог сделает то-то, то-то, мол, Бог делает то-то, то-то, и разные такие представления. Но опять-таки, если бы Иисус был взят как стандарт и образец в вопросе этого изучения, то вы бы так никогда не говорили бы, потому что Бог никогда не действует через голову своего Сына, которому Он передал власть над всякой плотью. На сегодняшний день ваш непосредственный Господь является Иисус. Именно Он представляет вас перед Отцом, именно во имя Его вы вообще можете иметь диалог с Отцом. Вне Иисуса, поверьте, вне Иисуса у вас диалог не получится с Богом. Так как приступать к Богу и приступать к всему, что у Него есть, вы можете только через Сына. Ну, такой порядок, и этот порядок имеет, как говорится, свои веские причины. Причем очень благословенные для вас. Итак, что мы отметили в нашей пятой встрече, где мы уже начали говорить и отметили первую, это вертикаль сверху вниз, как и используя что, Бог Отец формировал отношения со своим Сыном Иисусом. В этой вертикали вы можете всегда рассматривать и себя. И вот что мы отметили, что записанная в Завете воля Божия была для Господа Иисуса светом в отношении того, что Он слышал в духе от Духа Божьего и в том, что Он слышал от людей. То есть, что использовал Бог? Бог использовал записанное слово и слово, сказанное в дух Иисуса. Незаписанное слово Божие никогда не шло вразрез со сказанным, а сказанное не шло, когда не вразрез с записанным. То есть Бог всегда действовал в формате заветных отношений. Да, как ни печально, приходится сегодня признать, что рожденные свыше не рассматривают завет как платформа, которая никогда не бывает чем-то в определенных моментах общением с Богом, как что-то, что не обязательно учитывать. Нет, послушайте, все, что приходит от Духа Божьего, вам очень важно, особенно на первых этапах, рассматривать только через записанное. Только так вы можете проверить. Да, в свое время у вас будет активация, хорошая активация и развлечение духов, когда вы сможете даже через дар развлечения духов выявлять, кто с вами разговаривает. Но пока вы учитесь, сам процесс, что истина, что не истина, вам нужно всегда пропускать через слово. Даже если это связано с вашим телом. Допустим, ваше тело говорит вам, что вы заболели. По сути дела, ваше тело говорит вам вразрез с тем, что сказал Бог. А Бог говорит, ранами его вы исцелились. Получается некий конфликт. Возникает вопрос, чью сторону вы выберете. То есть с вами всегда разговаривает тело, с вами всегда разговаривает душа. А любой голос вам нужно проверять через что-то. Потому что что истина, что не истина, вы можете только в свете истины увидеть. Потому ваше тело может говорить вам, что вы заболели. И вы вправе принять эти слова, так как тело подтверждает это последующими знамениями, болевыми эффектами. Но для того, чтобы остановить этот процесс и его развитие, вам придется обратиться к воле Божией о вас. Поэтому вы должны поверить в этом вопросе Богу. А уже практика веры – это практика говорения воли Божией. На что? На то, что говорит тело. Это не то, что мы игнорируем. А я не верю, что ты болишь, тело. И как страус в голову песок. Нет. Это факт, который можно изменить истиной. Потому что у нас есть вернейшее пророческое слово. Поэтому это уже сама практика. Сама практика отношений отца с сыном, она всегда строилась на записанном слове и на слове, сказанном в дух, которое никогда не шло вразрез записанным. Я верю, что если вы получите тоже такое несложное откровение для себя, вы больше никогда не будете рассматривать что-то происходящее вокруг вас или что-то происходящее с вами, как то, что нужно рассматривать как альфа и омега. Ну послушайте, мы живем в социуме, мы живем среди людей, верующих или неверующих, сейчас не стоит так вопрос. Всегда что-то будет с вами происходить. И с телом будет что-то происходить. И с детьми. Но я имею в виду происходить, это не значит, что я накликаю на вас что-то. Я имею в виду вообще что-то будет происходить. Потому что дети крутятся в социуме, среди людей крутятся. То есть вы находитесь среди людей, вы находитесь на земле, все равно что-то будет происходить. Но у вас есть то, что о вас, не о всех, обо вас, как участниках завета, сказал Бог. А Бог берет на себя ответственность за то, что Он сказал. Потому есть то, что будет с вами происходить, как то, что будет пытаться вам навязать мир. Навязать. Потому что вы имеете законное право этого не иметь. Вы участник другого государства. Это представьте, что гражданин Норвегии приехал на Украину, ходит по Хрещатику, к нему подходят, под руки взяли и повели в этот самый вытрезвитель. Просто ни за что. Потому что он идет расслабленный, и всем показалось, что он угроза гражданам Украины. Он имеет право полностью не соглашаться со всем, что с ним делают. На основании чего? На основании того, что он не принадлежит законам этой страны. Все. И Писание говорит, чтобы вы всегда помнили, что вы не от мира сего. Вы не должны соглашаться с тем, что вам навязывают этот мир. Ну, если вам надо закрепление, то сделайте причастие и объявите себя мертвым для всего, что вас окружает. Ну, чтобы до вас дошло. Просто все. Потому что смерть для вас приобретение. Какова цель насморка? Кто знает, какова цель насморка, с которым сейчас сталкиваются часто люди? Послушайте, у любых болезненных проявлений, как и осложнений, как и простуд, цель одна. Наказание за грех – смерть. А вы уже умерли. Почитайте себя мертвым, говорит Писание. А если вы умерли, значит оно не имеет на вас права. Так как суд совершен, и что касается вас, он уже доведен до результата. Вы уже умерли, а другое дело вопрос, что вы уже и воскресли. Но это уже не ихнее дело, что вы воскресший. Хороший вариант. Поэтому рекомендую вам, как только что-то начинает болеть, там кашель, еще, сразу делайте причастие, которое говорит и свидетельствует о вашей смерти для этого гриппа там или еще чего-то. Умрите для гриппа, умрите для этого. Применяйте слово, потому что слово говорит, вы умерли, и почитайте себя мертвыми. Хороший вариант. Пользуйтесь этим. Поэтому Бог-Отец, формируя отношения со своим сыном, строил их на записанном и на сказанном. Помните, на записанном и на сказанном. И в нашей шестой встрече мы начали рассматривать, как и используя, что Сын Божий Иисус формировал отношения с Богом Отцом. Тоже очень важная дисциплина, так как в этой дисциплине мы особенно можем практически рассматривать свою вертикаль. Если эта вертикаль шла сверху вниз, то эта вертикаль идет снизу вверх. Также причина этого исследования в большей степени связана, потому что есть много и представлений, и рекомендаций, как вам лучше принимать от Бога. Что вам нужно использовать при этом, как вам нужно делать. Традиция предлагает одни варианты, разные движения, другие варианты. То есть все что-то предлагают. Я вам даю просто совет, это не навязываю. Если вы не увидите это в Иисусе, то вы все равно поведетесь на что-то. Понимаете? Вы все равно что-то будете искать. Послушайте, если вы не рассмотрите Иисуса как образец того, как истинно формировать отношения с Отцом, то вы обязательно будете искать их по сторонам. Вы непроизвольно это будете делать, потому что в вас заложено стремление к подражанию. Вы будете всегда искать объект для подражания. И если вы для себя его не обозначите, а вам Бог сказал обозначить объект для подражания своего сына, то вы все равно его найдете. Потому что это свойственно вам кому-то подражать. Поэтому определите для себя, обозначьте для себя, что Иисус единственный объект для подражания, я буду подражать только Ему. Я буду в Писании изучать, как Иисус строил свои отношения с Отцом, чтобы эти отношения действительно были эффективны для вас. Это вам же лучше. Если вы хотите все-таки иметь какие-то в своей жизни яркие проявления ваших заветных отношений с Богом. И что мы отметили с нашей шестой встречи, и сегодня будет седьмая, в продолжение шестой. Что мы отметили? Что записанное Слово Божие являлось тем, что использовал Сын Божий в формировании и поддержании отношений с Богом Отцом. Тоже, опять-таки, мы видим записанное. Да. Так оно и останется. Послушайте, дьявол проделал огромную работу, чтобы рожденные свыше меньше всего пользовались записанным словом. Чтобы рожденные свыше меньше всего привязывали свою душу к записанному слову. Хотя в Писании написано, что Слово Божие записанное является якорем для нашей души. С другой стороны, знаете, всегда хочется в голове пустить какую-то импровизацию. Вы не можете в отношении Бога пускать импровизацию. Я объясню почему. Дело в том, что все, что касается Бога, вы не можете рассматривать вне того, что Он сказал. Это, знаете, все равно, как формировать отношения к какому-то человеке вне того, что Он сказал о себе. Вы не можете этого делать. Значит, ваши отношения или ваш взгляд будут ложны. Послушайте, есть то, что Бог о себе сказал. Скажите, если Бог сказал о себе «Я любовь», то зависит ли, в какой вы деноминации находитесь, чтобы иметь об этом представление? Нет. Причем, что о любви представлены очень яркие представления, что любовь несет в себе. И удивительно, что даже рожденные свыше, даже протестантские движения – до сих пор продолжают считать, что Бог использует дьявола. Хотя любовь не причиняет ближнему зла и не ищет своего. Даже эти два стиха, они уже говорят. И сами при этом молятся «Отче наш» и не верят, что Он избавил их от лукавого. Так Он избавил вас от лукавого или не избавил вас от лукавого? Им нужно просто определиться. То есть, когда действительно записанное слово для них станет реальностью, тогда они и будут все в этой реальности рассматривать. Иисус никогда не рассматривал свое земное пребывание вне записанного слова. Причем, что Он целенаправленно связал себя с Ним.
Я скажу вам так, что записанная в завете воля Божия – это да, которая вам не будет навязываться. Хотите – пользуйтесь им, хотите – не пользуйтесь, хотите – играйтесь, хотите – читайте, хотите – исторически изучайте, хотите – бейте этим друга. Это ваше право. Вы можете взять стихи из Писания, пороть друг друга, доказывать что-то. Сколько ссор и конфликтов существует между верующими, разделение между разными деноминациями на разные движения, по одной простой причине. Послушайте, воля Божия, записанная здесь, дана не нам, а дана тебе. Потому что Бог непосредственно ожидает от тебя реализации своей воли. Да, конечно, когда мы вместе, мы более эффективны. Но если ты не найдешь себя и не будешь стремиться реализовать волю Божию определенную для тебя, то ты опять попадаешь в какой-то колхоз «Дружба», где пытаешься всем рассказать, что ты большой труженик, и все остальные лентяи. Вам же самому в этом плане четко обозначить, что то, что записано здесь, касается меня. Все. Научиться пользоваться этим для себя. Потому Иисус, состояв в завете с Богом, как потомок Авраама в Библии написано, он принял заветные отношения как дар, в котором нашел волю Божью, или Дух Божий помог ему найти, волю Божью, определенную для него. Для него. Конечно, это было связано с непосредственно его миссией. Да, но я могу вам сказать точно. Да, возможно, конкретно ваша миссия не представлена в завете. Но то, что поможет, то, что будет содействовать, то, что для вас важно для реализации вашей миссии, в завете есть. В завете есть. И опять-таки, изучая Иисуса, это очень четко становится заметным, что Иисус не молился о всем. Иисусу не нужно было все. Иисус не стремился везде. Иисус не молился за всех. То есть во многом те представления, которые есть о нем, в нем раскрываются совсем по-другому. Когда в свое время я не имел мудрости в отношении изучения Иисуса, я всегда Иисуса воспринимал через слова других людей. И когда я слышал других людей, мне казалось, что Иисус вообще, знаете, везде, знаете, как промокашка. Ну, грубо, но пусть бы это понятно. Знаете, у кого-то проблемы, уже туда Иисус бежит. Еще что-то, Иисус уже там. Иисус там, Иисус везде. Оказывается, нет. Оказывается, нет. Хорошо. Сегодня у нас с вами 7-я встреча. И мы будем говорить о том, как и используя, что Сын Божий Иисус формировал отношения с Богом Отцом. Это продолжение 6-й встречи, где мы с вами отметили, что Иисус использовал Слово Божие. Сегодня мы продолжим рассматривать эту вертикаль отношений, это снизу вверх, по отношению к Отцу. И мы прочитаем одно из пророчеств. Одно из пророчеств. То есть сегодня буквально мы научимся с вами пользоваться пророчествами. Потому что пророчества, представленные в Библии, они представлены с определенной целью. Писание говорит, что мы уже имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо обращаетесь к нему, как к светильнику. Каждое Божье обетование имеет пророческий характер. Или каждое Божье обетование – это пророческое слово. И вам нужно научиться ими пользоваться. Иисус пользовался пророческим словом. И сегодня мы посмотрим в Иисусе, как он им пользовался. Потому что пророческое слово само по себе – это и была та коммуникация, которая соединяла Сына Божьего с Отцом и поддерживала эти отношения в богодухновенной атмосфере. Именно через пророческое слово. Давайте мы прочитаем с вами и найдем, как это все выражалось. Как это выражалось. Возьмем одно из пророчеств из книги пророка Исаии, 53 глава, 10 стих. Это известное пророчество. Я читаю вам. «Но Господу угодно было». То есть в этом была его воля, правильно? То есть здесь прямым текстом говорится, что на это есть воля. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же, или после того, как это произойдет, то, что ему было угодно, душа его когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Послушайте меня сейчас внимательно. Иисус знал это пророчество о себе. И он не спрашивал у отца, нужно ли ему это исполнять. Еще раз отмечу. Иисус не спрашивал у отца, нужно ли ему это исполнять. Иисус принял волю отца для себя, как то, что для него лучше. Я бы хотел, чтобы вы это услышали, потому что на сегодняшний день вам тоже никто не навязывает волю Божию для вас лично. И вам никто, утром просыпаясь, не бьет по темечку для того, чтобы вы приняли волю Божию на этот день. Хотите, принимайте, хотите, нет. Так вот, Иисус принял волю Божью о себе. Подождите, одно дело принять, другое дело надо что-то с ней делать же. Допустим, вы знаете волю Божию о себе. Я сейчас не говорю о воле Божией, которая связана, знаете, даже с какими-то индивидуальными заданиями на каждый день. Я говорю просто даже общую волю Божию, о мудрости Божией, о благословении Божием, то есть о снаряжении, обеспечении Божьем. Ну, задания тоже входят. Опять-таки, вы можете знать, что есть воля Божия для вас благая, угодная и совершенная. Но если при этом вы ничего не будете делать с записанным словом в этой ситуации, в этом направлении, то активация даже уже существующего фактически отсутствует. Это все равно, что вы можете знать, что в квартире есть свет, и он может быть для вас благословением. Но включаете или не включаете. Вы можете плакать, сидеть в квартире, рыдать. Или подходите к газовой плитке и плачете. А чего вы плачете? А газ не горит. Ну так зажгите. Как зажгите? Вы что? Моя бабушка печкой всегда пользовалась. Да подождите, ну вы же не возле печки стоите. Ну что? Понимаете, к какому абсурду приводит мудрость земная? Все обетования в Сыне Божьем – да и аминь. Слово Божие уже даровано. Воля Божия представлена в Слове Божьем уже даровано. Это не то, что надо выпрашивать или умаливать. Это то, что вам уже доступно. Другое дело, вам уже научиться этим пользоваться и применять. И Сын Божий – яркая демонстрация того, как применять записанную волю Божию. Яркая демонстрация. И мы сейчас посмотрим на него, как он это делал, зная волю Божию о себе, как агнце. Читаем. Иоанна 10 глава, 17-18 стих. Вы проецируете на себя в целом волю Божию. Допустим, кому не достает мудрости, да просит у Бога. Прекрасно. Дающим всем просто без упреков. Прекрасно. Прекрасное обетование. Давайте будем смотреть, что Иисус сделал с волей Божией, которая была ему известна. Вот что написано или сказано, ими написано в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 17-18 стих. «Потому любит меня Отец, потому любит меня Отец, потому любит меня Отец». Слышите? То есть, как бы есть причина, почему Он его любит. И в чем эта любовь выражается. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня», то есть никто не заставляет меня творить волю Божию. Слышите? Вот когда рожденные свыше для себя получат простое откровение, что все, что исходит от Бога, это дар. Никто не будет вам его навязывать. Хотите – принимайте. Хотите – применяйте, а хотите – просто знайте и говорите об этом. И ничего про это не имейте. А просто говорите – Бог любит нас, да. Бог жалеет нас, да. Бог хочет, чтобы мы были здоровы, да. И дальше что? Бог хочет, чтобы мы были обеспечены, были богаты на всякое доброе дело, да. И сколько лет вы уже в церкви? 20. И где? Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. И имею власть отдать, имею право. И имею власть опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца. Мы знаем с вами из Писания, для нас это уже известная мудрость, что смерть и жизнь во власти языка. То есть все, что связано со смертью, все, что связано с жизнью, всегда приводится в действие словами уст человеческих. Да, опять-таки, дьяволу удалось убедить верующих, что какая разница, что вы говорите. Послушайте, если бы никакой, если вы поверите, что нет разницы в том, что вы говорите, то следующее, в чем вы будете сомневаться, это в своей собственной молитве покаяния. Это неизбежно. Как только я слышу от верующего, а какая разница, что я говорю, я знаю, что наступит момент, когда дьявол посеет его сомнения и в отношении той молитвы, которой он покаялся. Потому что цель в основном там. Итак, как мы видим, что Господь Иисус осознавал, что Он агнец, и, основываясь на пророческом Слове Божьем, говорил: «Я отдаю жизнь мою». Подождите, смерть и жизнь во власти чего? Заметьте, Он не просто об этом знал. Он это что? Вы понимаете, какая важность произносить вслух? Дьявол опять-таки сказал, какая разница, что вы говорите? Ну послушайте, если не было бы какой разницы, что вы говорите, то вы не вкушали бы плода уст и произведением своих уст бы не насыщали. Очень важно. Каждое собрание, которое я провожу в той церкви, где я пастор, Дух Божий побуждает меня снова и снова вслух говорить. Мы выбираем твою волю. Если вы не будете этого говорить, то, в общем-то, вы не опутываете себя словами уст своих. Вы не формируете определенное направление своих стремлений. Вы не открываете свое волеизъявление. То есть есть вещи, которые надо говорить не потому, что они вам понятны, а потому что это жизненно важно говорить. Жизненно важно говорить. Вот Иисус говорил: «Я отдаю жизнь мою». Что Он тем самым делал? Он буквально смешивал себя с волей Божией. Ибо Господу было угодно поразить его. И Иисус говорит: «Я отдаю жизнь мою». Что происходило в духовном мире? В духовном мире он становился частью определенного Божьего промысла. То есть через эти слова буквально все начиналось двигаться так, вот в этом плане пути Господни непостижимы, что все устрояло и вело его к тому месту и к тому дню, когда это должно было состояться. Скажите, если вы каждый день будете говорить: «Господь, я выбираю твою волю, я выбираю твои задания, я выбираю твою мудрость, я выбираю тебя, я выбираю то, что ты хочешь, чтобы я делал каждый день, я выбираю». Скажите, у вас что-то отвалится по ходу? Ничего. Но когда вы будете это говорить вслух, это будет накладывать определенный отпечаток на ваш мыслительный процесс и на ваш словесный процесс. Вы непроизвольно перестанете что-то говорить, а начнете что-то говорить. И это в целом начнет выруливать вас в тот путь, который приготовил для вас Бог. Причем вы при этом умом ничего не будете производить. Как Писание говорит: ты опутал себя словами у своих, пойман. Только в данном случае пойман в волю Божию для тебя. Хороший вариант? Ну, прекрасный вариант. Но в Сыне Божьем это очевидно, как Иисус это делал, как Иисус держал себя в воле Отца. Он говорил на себя волю Отца. Не просто знал о ней. А, ну да, я знаю. Я знаю, что Он меня любит. Я знаю, что ранами Иисуса исцелен. Я отдаю жизнь мою. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять. Как ни удивительно, но рожденным свыше надо откровение. И это откровение в чем? Что выбор человека всегда звучит в его устах. Согласны вы с этим, не согласны, это никакой роли не играет. Ваш выбор всегда звучит в ваших устах. Все, что говорится вслух, это ваш выбор. Даже если вы сказали шутку, как вам кажется, шутка, в духовном мире слово шутка не существует. Выбор, да, но шутка, слово, не существует. Что говорил Иисус? Что говорил Иисус, говоря: «Я отдаю мою жизнь»? В период своего земного служения, зная волю Божию о себе и связывая себя с волей Божией, Иисус везде ходил и говорил волю Божию на себя. В чем Он ее выражал или как Иисус говорил волю Божию на себя, записанную волю, представленную в пророке Исаии? Луки 9 глава 22 стиха. Иисус говорил: Причем говорил независимо от того, понимали его или не понимали. Сыну человеческому должно много пострадать и быть отверженным старейшинам, первосвященниками и книжниками, и быть убит, и в третий день воскреснуть. Иисус говорил это на себя, независимо от того, понимали это ученики или не понимали. Иисус связывал себя с волей Отца, и Он говорил на себя волю Отца. Скажите мне, есть ли воля Отца на то, что ваша юность обновляется подобно орлу? Скажите, будет ли вам польза от того, что вы просто об этом знаете? Нет. Для того, чтобы воля Отца, юность ваша обновляется подобно орлу, производила в вашей жизни какую-то работу, вам нужно это просто говорить. Говорить на себя с благодарением. Слава Богу, что юность моя обновляется подобно орлу. Слава Богу, что все старое прошло, теперь все новое. Слава Богу того, что ангелам заповедано, и они охраняют меня и сопровождают меня. То есть какие-то вещи, которые Бог будет вкладывать, Бог даже будет вкладывать в ваши уста, чтобы вы их начинали говорить. Хотя вначале они могут просто подняться в вашем уме. Вы подумали, о, хороший стих с Писания мне пришел в голову. По сути, он пришел в голову, чтобы пойти в ваши уста. Вообще, в вашей голове, как таковой, все равно, какой стих из Писания в ней крутится. Если вы не научитесь стихи из Писания, появившиеся в вашем уме, произносить вслух, то наступит момент, когда ваша голова будет просто рассматривать это как очередную думку. Послушайте, просто так в вашу голову стихи из Писания приходить не будут. Так как мудрость земная, душевная, бесовская не будет использовать стихи из Писания, благословляющие вас. Да, она может стих из Писания какой-то подсунуть, чтобы загнать вас в угол. Но вы всегда будете знать, что это что-то загонящее в угол. Итак, Иисус говорил, имею власть отдать свою жизнь и имею власть опять принять ее. Когда он говорил, я имею власть отдать мою жизнь, то он, как он ее отдавал? Словами своих уст, говоря волю Божью на себя. И вот что он говорил. Сыну человеческому должно много пострадать и быть отверженным старейшинами, первосвященниками и книжниками и быть убитым. Что Иисус делал, говоря волю Божью этого направления на себя? Что он говорил? Он открывал себя для этой воли Божией, ибо Господу было угодно поразить его. Он открывал себя. Иисус буквально своими устами говорил, Отец, да будет воля твоя. Да будет воля твоя. Но Иисус не просто знал о воле, он говорил ее на себя. Вы видите взаимодействие сына с отцом через его слово. Через его слово. Вы хотите взаимодействовать с Богом в отношении каком-то направлении вашей жизни? Это взаимодействие может совершаться только через Слово Божие в ваших устах. Брат Лев, а если я буду просто сидеть и об этом думать? Послушайте, я знаю, к чему вы придете. Вы придете к тому, что Библия вам нужна будет только для одного – чтобы в ней находить то, что подтверждает ваши мысли. То есть вы больше не будете ее рассматривать как то, что будет вас исправлять, обличать. Нет. Вы будете искать в ней только то, что нужно для того, чтобы творить вашу волю. Я вам говорю, это неизбежно придет. На сегодняшний день, если вы будете работать в уме и рассматривать в своем уме, и работать с Богом в своем уме, то вы придете к тому, что вы будете свою волю рассматривать как волю Божию. Хотя вот есть записанная воля, есть пути ее реализации. И то, что вы себе хотите в голове крутить, и в голове что-то представлять, послушайте, ваша воля никогда не станет его волей. Тем более, если воля его для вас уже непосредственно обеспечена, вам ее нужно узнать. Хорошо, поэтому Иисус брал записанную волю Отца, вкладывал ее в свои уста и вкладывал ее в свое сердце. Это путь истины. Имею власть отдать свою жизнь, и Он говорил свою волю через волю Отца. Он вкладывал волю Отца и свою волю заменял волей Отца. Вот это путь истины. Вот это путь истины. Имею власть отдать мою жизнь. И как он ее отдавал? Говоря волю Божью на себя. Но также Иисус говорил, что имею власть и опять принять ее. Как он ее принимал? И в третий день воскреснул. Что он делал с волей Отца? Говорил ее. Видите, что везде присутствует само взаимодействие через говорение существующей воли. Потому очень важно говорить волю Отца на себя. Говорить. Это не значит, что вам везде нужно ходить и говорить. В основном, чаще всего, вам придется просто быть внимательным к тому, какая воля Отца поднимается в вашем духе или в вашем уме. Возможно, вы сидите на кухне, и вдруг в вашем уме поднимается стих из Писания. Благословен. По сути дела, вы и так знаете, что вы благословены, да? То есть вы можете посмотреть, просто порадоваться. На самом деле, вам пришло, чтобы вы сказали это вслух, а не просто порадовались. И вдруг вы произносите вслух «благословен». И вначале вы ничего не замечаете, ничего не чувствуете, ничего не переживаете. Вы просто сказали это вслух с благодарением. Но спустя какое-то время вдруг начинает приходить какой-то свет. И вдруг вы вспоминаете, что вы должны были позвонить кому-то, и для того человека это был жизненно важный вопрос. А вы забыли. Но Дух Божий побудил вас сказать на себя что-то, что открыло вас для просвещения. Пожалуйста. Это удивительные вещи, как может Дух Божий действовать и помогать каждому из нас действительно быть в благословении. Другое дело, нужно понимать, послушайте. Но в вашем уме ничего просто так не появляется. Там и либо активна мудрость земная, либо активна мудрость Божия. Но сколько ее есть? Поэтому если вы начинаете в своем уме придумывать для себя, что для вас лучше, то в большинстве случаев вы будете задействовать мудрость земную. Вам лучше задействовать волю Божию о вас. Иисус говорит, имею власть опять принять ее. И как Иисус принял волю Божию о себе в третий день воскресну? В третий день воскресну. Пророк Исаия написано, что когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит. То есть это момент воскрешения. Поэтому Иисус как принял или утвердил третий день воскрешения? Говоря. Скажите, если Иисус утверждал свое воскрешение, говоря, то как вам важно сейчас об этом говорить? Вообще вам важно говорить о том, что вы будете на брачном пире. Вообще вам важно, что вы будете жить вечно. Хотя, по сути дела, мудрость земная никогда не будет представлять вам как что-то важное, чтобы это говорить. Но подождите, жизнь и смерть во власти? Вы знаете, что все, что вы говорите вас, во многом определяет ваше бытие. Поэтому от слов своих осудитесь, от слов своих оправдаетесь. Если вы сейчас не говорите о вечности, а чаще всего это стыдит вас мудрость земная, то, по сути дела, путь вечность вы не особенно и формируете. Очень важно, чтобы вы сейчас говорили о вечности, как о том, где вы будете пребывать с Господом. Очень важно. Я не говорю, что вы это говорили везде, где есть неверующие или еще. Можете говорить об этом с верующими. Слава Богу, мы будем с вами на брачном пире. Слава Богу, мы с Господом будем вечно. Во всяком случае, я верю, что Дух Святой даже побуждать может вас во время молитвы, побуждать это вас сказать благодарение. Я благодарен тебе, Господь, за то, что я буду с тобой вечно. Я выбираю, что ты мой Господь вовеки. Вы не знаете, зачем вы это сказали, но Дух Божий побудил вас это сказать, потому что для вас это важно. Вы сами не знаете, что для вас важно, но Он сказал, потому что это действительно определяет направление вашего движения. Потоки, текущие в жизнь вечную. Поэтому Иисус, говоря волю Божию на себя, смирял себя волю Божию. смирял. Послушайте, смирение волю Божью никогда не бывает без задействования слов. Никогда не бывает. И вообще, смирение – это не святой лик. Смирение не относится только к тому, что вы чего-то не говорите или чего-то не делаете. Смирение – это когда вы свою волю преклоняете перед волей кого-то. Это смирение. То есть смирение никогда не бывает без действий. Иисус смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Он смирил себя волю Божью. Он смирил себя волю Божью. Он выбрал волю Божью и смирил себя волю Божью. Но как он себя смирял? Говоря. Буквально то, что написано в книге Притчи 4 глава, Иисус постоянно это практиковал. Там написано: «Сын мой, словам моим внимай». Иисус внимал словам Отца, как записанным, так и сказанным в Его дух. В одном из своих учений Иисус сказал так о Царстве. Марка 4 глава, 26 стих. «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю». Что Иисус бросал в землю? Что Иисус бросал в землю? Читаю. «Сыну человеческому должно много пострадать, быть отверженным старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым». Это попало в землю? Да. «И в третий день воскреснуть». Это попало в землю? Да. «Царствие небесное подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает, и не знает он, ибо земля сама производит. Сперва зелень, колос, полное зерно, когда же созреет плод, немедленно посеяла сев, потому что она стала жат». Иисус был сеятель, который сеял волю Божию о себе. Иисус был и исполнитель воли Божией о народе Израиля, и сеятель воли Божией о себе. Но для нас он образец того, как взаимодействовать с Отцом через его записанную волю. Поэтому Иисус говорил, Иисус говорил, Иисус говорил. В Библии представлено, по-моему, более 5 раз, где Иисус говорил, говорил, говорил. Его никто не понимал. А Иисус не говорил для того, чтобы понимать или кому-то нести информацию или что-то объяснять. Иисус сеял волю Божию, и когда он сеял волю Божию, он слушал Отца. Послушайте, если вы ухватитесь за это, то вы поймете, что это определенный ключ, как взаимодействовать с Отцом. Допустим, вы двигаетесь в каком-то направлении в ожидании, что Бог хочет, Бог вам поможет. Вы начинаете говорить, допустим, написано: «Спасешься ты и весь дом твой». Вы говорите с благодарением: «Отец, я благодарен тебе за то, что спасся я, и за то, что спасся весь дом мой». И вы слушаете, что происходит с вами, когда вы это говорите. Вы не выкрикиваете это, пытаясь Бога убедить в том, что ты же должен. Вы слушаете. Вы слушаете. Иисус говорил и слушал. Иисус говорил волю Отца и слушал, что происходит в нем. Слушал, что говорит Отец о его выборе. И это постоянно было так. Я считаю, что это очень важный метод взаимодействия с Отцом. Проговаривать и слушать. Я это делаю просто целенаправленно. Особенно люблю делать это в машине, когда никого нету рядышком. Просто проговариваю какие-то вещи и слушаю. Просто слушаю, что происходит со мной в моем духе в момент того, как я это проговариваю. Это очень важные механизмы или методы взаимодействия с Отцом, с Его Духом. И вот что произошло. Вот что произошло. Луки 9 глава 51 стих. «Когда ли же приближались дни взятия Его от мира, или когда же приближались дни исполнения воли Отца о Нем, ибо Господу было угодно поразить Его, Он восхотел идти в Иерусалим». Подождите, кто произвел в Нем хотение и действие? Бог. Подождите, Иисус выражал свою волю, говорил свою волю на основании записанной воли Божией? Да. Заметьте, какой интересный метод взаимодействия. Иисус говорит вслух и слушает. И вдруг наступает день, когда будет Бог производит в нем и хотение действия, исполнить то, в чем Иисус уже высказал свою волю. Уже высказал. Давайте посмотрим, как это представлено в одном из наставлений Иисуса. Иоанна 8 глава, 31 стих. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины». В основном это были язычники, смешанные с иудеями. «Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и попросили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“». Иисус вначале пришел исполнить обещанное Богом Аврааму. Поэтому Иисус не должен был идти к язычникам, так как язычники не относились к тем, кому что-то Бог пообещал. Он пообещал только что-то потомкам Авраама. Это же пришли еллины, которые относились больше к язычникам. Они были как бы вне обетования Завета, потому Иисус и не должен был к ним идти. Нам хочется видеть Иисуса. Филипп идет и говорит об этом Андрею, потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Слушайте внимательно. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». То есть Иисус, услышав слова от еллинов, в своем духе получил: пора к ним идти. А Иисус знал, чтобы идти к ним, должна быть пролита кровь. Потому что идти к язычникам без крови нельзя. Поэтому для Иисуса это уже было знамение, подкрепленное словом из духа. И дальше Иисус говорит: «Истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет», он говорит про себя и говорит про каждого из нас, «останется одно. А если умрет, то принесет много плода». О чем он говорит? Подождите, о какой смерти идет речь? Хотите, я вам скажу, о какой смерти идет речь? Если рожденный свыше не умрет для своей воли, то воля Божия в его жизни не исполнится. А теперь я вам даю подтверждение тому, что я сказал вслух. Любящий души свои или любящий то, что приходит из его ума, погубит ее. Или она для него станет в результате бесполезная. А ненавидящий душу свою или не обращающий внимания на то, что там приходит из ума в мире сем, сохранит ее в жизнь вечно. Кто мне служит или кто хочет быть моим подданным, мне да последует или действует, как я действую. Если прибудете в слове моем, как он говорил, то вы истинны мои ученики и познаете истину. И истина сделает вас свободным. Итак, Иисус говорит: кто мне служит, мне да последует. И где я, а он в Отце и Отец в нем, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. А теперь слушайте внимательно, потому что эти события, они включают в себе еще целый ряд удивительных вещей, которые в данном случае мы можем прочитать уже в других стихах из Евангелия от Иоанна. Читаем из Евангелия от Иоанна 12 глава. Там он говорит: душа моя теперь возмутилась. Помните, Иисус сказал, кто хочет душу свою сохранить? Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Давайте узнаем, в чем выражалось это возмущение или несогласие души. И что мне сказать: Отче, избавь меня от часа сего. Вы понимаете, что происходило в душе Иисуса? Буквально в душе Иисуса появлялись такие мысли. Попроси Отца, чтобы эта чаша миновала тебя. Иисус сказал, кто хочет душу свою сберечь, для того она будет бесполезна. А в самом начале я читал, сказал так. Сказал: истинно говорю вам, любящий душу свою или кто не изберет волю мою и не откажется от воли своей. Давайте так. Бог не собирается насильно забирать у вас ваш выбор. Он дарует вам свою волю. И хочет, чтобы вы, как его дети, научились его волю
использовать как свою. Ну, чтобы вам мягче сказать, чтобы вы свою волю направляли в его волю.
Брат Олег, то так получается, у меня нет моей воли? Нет, послушайте. Вы созданы по его образу и подобию. Живя в его воле, вы будете жить в его любви. Вы не можете жить в его любви, находясь в своей воле. У вас это не получится. Не получится. Поэтому, если вы навязываете ему свою волю, вы не будете жить в его любви. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил, это гром? А другие говорили, ангел говорил ему. Иисус сказал, это не для меня глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. Мы также помним слова Иисуса, где Он сказал, не моя воля, но твоя да будет. То есть, что делал Иисус? Как Иисус работал с волей Отца? Как Иисус взаимодействовал с Отцом через Его волю? Посредством слова в устах и в сердце. Вот вам ключ. Вот вам ключ. Научитесь не просто знать, записанный стих из Писания. Послушайте, знания хороши, но бесполезны без применения. Применение воли Божией начинается через ее говорение. Вы начинаете говорить и слушать. Говорить и слушать. В определенных случаях вам нужно сразу действовать, как люби ближнего, допустим. Вам не нужно говорить, люби ближнего. Любовь к ближнему выражается в определенных уже конкретных поступках. Но есть вещи, которые надо говорить, чтобы иметь четкое водительство в этом. Хорошо, давайте немножко подытожим, потому что я не думаю, что мы снова что-то новое увидели, отличное от прошлой встречи. Посредством чего Иисус взаимодействовал с Отцом? Посредством Его воли, которая была представлена и записана в пророках. Как Иисус взаимодействовал с Отцом посредством Его воли, представленной в пророках? Он вкладывал ее в свои уста. Заметьте, что при этом Иисус не строил никаких планов. Он просто вкладывал и ждал. Вкладывал и что? И ждал. Ждал чего? Ждал, когда Отец скажет, пора. Вы понимаете, что у Бога на все свои временные сроки? Вам не нужно торопиться. Вам нужно вкладывать и слушать. Не торопите Бога. У Бога на все есть определенные времена и сроки для вас назначены. Научитесь ходить в Его любви, никогда Его не торопя. Ну, хочется, конечно, я знаю, что хочется, но нельзя торопить Бога. Взаимодействие с Богом достигается посредством Его воли, вложенной в уста и в сердце. Другого механизма нет. Вы можете сидеть и фантазировать себе что-то, строить какие-то фантазии. Послушайте, Писание говорит по вере, чтобы было по милости. Вера приходит от слышания, она не приходит от фантазии. От слышания слова или воли Божией. То есть воля Божия является источником веры Божией. Не бывает вера Божия вне воли Божией. Вначале идет воля Божия, потом идет вера Божия. Если вы будете от своей фантазии, ваша воля не является источником его веры. Поэтому я вам просто не рекомендую. Хотите иметь веру Божию? Вначале узнайте волю Божию и будете иметь веру Божию. А ваша фантазия не является источником его веры, тем более, чтобы ему верить по вашей фантазии. Это ваше право. Хорошо. Итак, что использовал Сын Божий Иисус в формировании и поддержании отношений с Отцом? Записанное слово или уже реченную и записанную волю Божию через пророков. В общем-то, я не думаю, что вы что-то новое услышали и узнали, но мы закрепили это как стандарт и образец. При том, что ничего нового в этом нет, люди снова и снова продолжают взаимодействовать с Богом, придумывая какие-то странные пути. Послушайте, но само взаимодействие с Богом, которое началось в вашей жизни, началось с молитвы покаяния, Слова Божьего в устах и в сердце, оно должно таки продолжаться. Точно так же, как вы вошли в Царство Божие, точно так же вам в нем нужно и пребывать посредством Слова Божьего в уста и в сердце. Иисус не двигался другим путем, и другой путь и не представляет. Поэтому он назван первосвященником, первосвященником слова веры. И Писание говорит, держитесь исповедания уст своих. Хорошо, то есть мы с вами рассмотрели, как Иисус формировал и поддерживал отношения с Отцом. Конечно, мы не навязываем это, но это есть и Иисус, он стандарт и образец. Хотите, практикуйте, приобретайте в этом опыт. Хотите, просто рассмотрите это как знание, которое дальше знание в вашем уме и не продвинется. Но польза вам будет только от практики, от применения. Давайте мы сейчас поблагодарим, и пусть Отец Духом Своим поможет нам иметь откровение в этом направлении. Но я рекомендую вам быть внимательным к тому, какие приходят у вас мысли, я имею в виду, есть ли стихи из Писания, или побуждение в духе, что-то сказать, какой-то стих из Писания. Обязательно произносите это вслух. Даже если вам непонятно, зачем этот стих из Писания вдруг поднялся в вашем духе или пришел в вашем уме, просто произносите его вслух. Помните, что Слово Божие живое, действенное, и если оно поднимается где-то в вас, то вам нужно обязательно произнести его вслух. Оно никогда не бывает лишним, и оно никогда не бывает не в тему. Оно всегда приходит для того, чтобы совершить определенную конкретную работу в вашей жизни. Это будет хороший инструмент взаимодействия. Как Отец будет с вами взаимодействовать посредством Слова, так Иисус будет с вами взаимодействовать посредством Слова, так и вам взаимодействовать с Отцом и Господом Иисусом посредством Слова. Ну, такой порядок, так все установлено. В вашем духе и в вашем уме никогда не приходит простых стихов из Писания. Будьте внимательны. И если это приходит обетование, как пророческое слово, обязательно говорите его вслух с благодарением. Обязательно. Спасибо тебе, Отец, за твою мудрость. Мы благодарны тебе за то, что ты учишь нас, чтобы мы были эффективными и плодовитыми детьми и подданными нашего Господа Иисуса. Спасибо тебе за труд твоего духа, за труд твоего слова. И мы ожидаем, что ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Спасибо тебе, Отец, за то, что каждый слушающий это учение не останется прежним, но будет уходить суета, бессмысленность, бесполезность. Да приходит исцеление души через откровение во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за живое действенное слово, за могущественное слово, за драгоценное обетование, которое дай и аминь в Сыне Твоем. И мы будем стараться, мы будем стремиться, мы будем прилагать со своей стороны усилия, чтобы практиковать это и не забывать это во всякое время и на всяком месте, говоря Слово Твое. Спасибо Тебе, Отец, за каждое откровение, которое да приходит через это учение, и исцеление души. Мы будем продолжать стремиться быть исполнителями Слова, а не слышателями только, чтобы воля Твоя исполнялась во всей полноте. Спасибо Тебе. Мы также, Отец, благодарны Тебе за то, что благодать умножения продолжает активно действовать в нашей жизни. И мы в благословении для окружающих нас. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его. Мы высвобождаем с него урожай, который поднимается и приходит в руки сеющих прямо сейчас во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих семя сейчас. Я благословляю их, Отец, и благодарю Тебя за то, что они да будут в благословении для многих народов. Во имя Иисуса. Аминь.